тебя. Не ты его находишь, а он находит тебя. И все, что совершает вера в тебе, от него, а не от тебя. Мартин Лютер. В программе «Христианские чтения» книга «Дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Слушайте 22-ю программу. Девушка оглянулась, и тут же, как лепесток цветка яблони на ветру, полетела навстречу отцу и бросилась в его распростертые объятия.
«Как здесь хорошо!»
— воскликнула она. «Тебе здесь нравится?» Арана привлек дочь к груди, и на его безрадостном холодном лице отразилось ее счастье. «Ты довольна?»
«Отец, довольна ли я?» Я тебе бесконечно благодарна за то, что ты привез меня сюда. Здесь все ново, мягкий климат, чудесная местность, эти цветы. Ах, родной мой, дорогой отец, я так счастлива!»
И тут она увидела пана Николая. Арана, проследив за ее вопросительным взглядом, взял дочь за руку и повел ее вниз, где еще раз представил ее своему дорогому гостю. «Я очень рад, — сказал старик, — видеть вас такой счастливой, дорогое дитя. Бог даст, что вы здесь совсем поправитесь на радость вашему отцу». На глазах девушки заблестели слезы. Непроизвольно она наклонилась морщинистой руке старика и поцеловала ее, как это было принято в то время.
«Теперь я больше ничего не хочу, — сказала она немного погодя, — как только увидеть вашу внучку, пан Орловский, которая живет где-то недалеко.
Маргиту? Мою Маргиту вы хотите видеть? О, это желание легко выполнимо.
Вы думаете, пан Орловский, что она придет к нам?
Нет, Тамара, покачал головой пан Арана. Обычаи Запада требуют, чтобы прибывшие первыми посетили соседей. Пан Орловский нам скажет, когда ты сможешь посетить эту милую девушку.
Я хотела бы познакомиться с ней сегодня же или завтра, если это возможно.
О, конечно, дорогое дитя. Маргита в любое время будет рада увидеть вас, и пан Адам будет польщен, если вы его жене окажете честь сразу после вашего прибытия. В этих словах не было ничего особенного, но пан Николай, заметивший уже, что Арана назвал Маргиту девушкой, теперь явно почувствовал какое-то недоразумение. Некоторое время Арана и Тамара молчали и лишь удивленно смотрели друг на друга.
«Маргитта? Жена пана Адама?»
— спросила Тамара наконец.
«А почему он нам об этом не сказал?»
«Он вам не говорил об этом?» Озабоченно спросил пан Николай.
«Нет, он упоминал о ней только как о своей кузине. Когда я его спросила, одиноки ли вы, он сказал, что с вами живет ваша внучка».
Трудно выразить, как ранили эти слова сердце старика. Маркиз это заметил. «Тамара, ты забываешь, что Адам Орловский не был обязан рассказывать нам, женат ли он. А мы его об этом не спрашивали. Заметив компаньонок дочери, он добавил. Наши восточные девушки восхищены здешней местностью. Может быть, они ищут тебя? Тамара посмотрела в их сторону.
Извините меня, я пойду к ним.
Она кивнула головой и побежала к спешившим ей навстречу молодым дамам. Господа смотрели вслед удаляющимся фигурам, пока они не скрылись в еловой аллее. Пан Николай первым нарушил молчание.
Ваше Высочество, не думайте ничего худого о моем внуке. Он верно, неправильно поступил, но он поступил необдуманно. Во всем этом, собственно, виноват я. Я хотел, чтобы молодые люди поженились. У меня на то были веские причины. Они исполнили мое желание. Но так как они прежде друг друга не знали, и Адам сразу же после свадьбы отправился в путешествие, у них не оказалось времени привыкнуть друг к другу.
«Я благодарю вас за объяснение», — сказал Арана. «Я не хотела бы подозревать пана Адама в нечестности, так как я полюбил его за время нашего знакомства. Теперь же я представляю себе его положение и не осуждаю его. Но с Тамарой пусть он сам объяснится».
«Пусть это ему будет наказанием», — сказал пан Николай. «Ибо когда вы познакомитесь с моей Маргитой, сами увидите, что у него не было права отказываться от нее. А теперь, когда я увидел ваше счастье и мои опасения относительно вашей любимицы оказались напрасными, вы отпустите меня к моей внучке, которая с нетерпением ждет весточки. Как недорого мне посещение вашей милости, я не имею права дольше вас задерживать. Я только распоряжусь насчет завтрака и экипажа, однако надеюсь, что не в последний раз выпало мне счастье видеть вашу милость в Подолине. О, если ваше высочество посетит меня в Орлове, то с удовольствием. Арана поклонился. Когда после завтрака, которому напрасно ждали пана Адама, господа еще беседовали с управляющим Зарканом, Тамара вышла на балкон и, прислонившись к обвитой плющом колонне, стала раздумывать.
Почему Орловский не сказал, что Маргита его жена? Хотя мы его об этом не спрашивали, но несколько раз говорили о ней. Почему он это скрыл?
Мысли ее прервались, так как дверь отворилась, и предмет ее раздумий предстал перед ней. Доброе утро, ваше высочество! Я слышал радостные вести и пришел, чтобы вместе с вами порадоваться, — произнес он, не заметив, как холодно посмотрела на него девушка. «И я принес вам привет от Маргиты!» Маркиза вздрогнула. «Вы были у вашей кузины?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза. «Да, я был у моей кузины. Ну, а то, что она мне больше, чем кузина, вам, наверное, уже сказал мой дедушка».
«А почему вы мне сами об этом не сказали?»
Она смерила его с головы до ног холодным взглядом. «Вы позволите мне оправдаться?»
«Да, я хочу, чтобы вы объяснились».
«Я с Маргитой расстался в гневе, и когда вы впервые спросили о моей кузине, я сказал правду, но наша с ней ссора не позволила сказать мне всю правду.
А теперь вы уже не сердитесь друг на друга?»
Нет. И я прошу простить меня и позволить проводить вас в горку. Когда через полчаса господа Орловские оставили Подолин, они везли в горку привет и известие о том, что завтра можно ожидать посещения дам. В тот же апрельский вечер, когда пан Николай в Подолине ожидал новых владельцев имения, от Подгородского вокзала отъезжали дрожки. Сидевшая в них элегантно одетая дама, по-видимому, была в большом волнении. Она то выпрямлялась и глядела вперед, то наклоняла голову, убирая вуаль с лица и вытирая слезы. Когда дрожки, наконец, остановились у ворот Орловского парка, она, взяв свою дорогую сумочку, расплатилась с кучером, причем руки ее заметно дрожали. Дрожки уже исчезли из вида, а она все еще стояла, прислонившись к решетке, словно ей надо было собрать все свои силы, чтобы перешагнуть порог Орлова. Да и неудивительно, ибо у порога своего родного дома стояла женщина, дважды оставившая его. Первый раз счастливой невестой с благословением отца, а во второй — несчастной, противящейся всему миру разведенной женщиной. А теперь она вернулась. Что ей здесь было нужно? Защиту ли она искала? Была ли снова обманута? Надеялась ли, что отец гнев сменит на милость и примет ее как блудную дочь? Нет. Любящий муж, день и ночь беспокоившийся о ней, думал, что сейчас она наслаждается теплым климатом курорта, куда он отвез ее для поправки здоровья и где оставил в хорошем обществе, в то время как самому ему пришлось вернуться на службу. Нет, она пришла сюда не как обманутая жена и не как раскаявшаяся дочь, а как несчастная мать, истосковавшаяся по своему бедному сыну. Когда страх и тоска переполнили ее сердце, она поборола свою гордость и отправилась в путь. Она предполагала, что даже если разгневанный отец не смилостивится, он все же скажет ей правду о состоянии сына. Все свои надежды она связывала с Орловым. И вот она добралась сюда, а переступить его порог у нее уже не было сил. Воспоминания ее слишком разволновали. Наконец, баронесса Райнер открыла калитку, и, как прежняя Наталья Орловская, побежала к знакомому дому. Она хотела сразу подняться к пану Николаю, однако приветствие слуги остановило ее в слабо освещенном коридоре. «Где господа?» — спросила она с едва заметной дрожью в голосе. Ноги ее подкашивались от волнения. Пришлось прислониться к перилам. Слуга дважды повторил, что старый хозяин в Подолине, а молодая хозяйка в Горке, и что они на этой неделе вряд ли вернутся сюда, прежде чем Наталья поняла смысл сказанного. Он еще спросил, не угодно ли пани войти в дом, и хотел позвать экономку. Но она, кивнув головой и странным взглядом оглядев коридор, повернулась и вышла. Медленно дойдя от дома до калитки, она закрыла ее за собой и, обессилев, опустилась на каменную ступеньку. С исчезнувшей надеждой иссякли и ее силы. Она даже не плакала. Ее глаза уставились в пустоту. Если бы из ее груди не вырвались стоны страдания и душевной муки, могло показаться, что она мертва. Большая неудача не могла постигнуть бедную женщину. Она рискнула всем — семейным счастьем, домашним миром, своим слабым здоровьем, и все оказалось напрасным. Наталья почувствовала только теперь, что привело ее сюда не только желание узнать что-нибудь о Никуше. Она надеялась снова припасть к груди дорогого отца и обрести его прощение. А от родного дома веяло холодом и пустотой. Другая на ее месте могла бы велеть отпереть комнату для гостей и, по крайней мере, переночевать в доме, а потом отправиться дальше искать своих родных. Но баронесса Райнер и этого не могла. Нельзя, чтобы ее кто-нибудь увидел здесь, на пороге, как нищую. Надо было уходить. Но куда? Для привыкшей к удобствам и к тому же больной и слабой женщины Орлов был слишком далеко от железнодорожной станции и от городка. Зачем она отпустила дрожки? Но кто мог подумать, что, вернувшись после долгих лет в свой родной дом, она может даже не найти здесь ночлега? Как это было горько! Она приподнялась, взглянула еще раз сквозь слезы на дом и отправилась обратно в Подгород. Был уже вечер, светила луна. Путь, по которому она много раз мчалась в своем экипаже или верхом, и по которому она, Наталья Орловская, никогда не ходила пешком, показался баронессе Райнер очень длинным. Когда до городка было уже совсем близко, ее силы иссякли. И если до сих пор она рада была, что не встретила никого из знакомых, то теперь мечтала об этом, чтобы хоть кто-нибудь ее поддержал добрым словом. Ее взгляд упал на освещенное окно одинокого домика, в саду которого была скамья. Опустившись на нее, она подумала: «Отдохну немного и пойду искать ночлег». Вдруг она вздрогнула. Через открытую дверь дома послышались чудные молодые голоса. «Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют и покой?
не может сулить этот мир у себя приюта, где зло не коснется тебя. Наталья прислонилась к стене, слезы потекли по ее щекам. Нет, 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 он нам чужой, лишь в мире небесном есть полный покой. Пение прекратилось, а аккомпанемент доносился словно издали. Подгоняемая невыразимой тоской, она вошла в маленькую прихожую и села на тот же стул, где несколько недель назад сидела ее дочь, и где она познала, что Христос ей еще не открылся. А баронессе Райнер, разве он открылся? Бедная, хоть кто-нибудь когда-либо спрашивал, верит ли она в него. Воспитанная поверхностной католичкой, она вышла замуж в лютеранскую семью, где мало кто говорил ей о роли Иисуса Христа в спасении человека. Потом, чтобы вступить во второй брак, она сама стала лютеранкой, отступив от религии своих предков, и приняла совершенно незнакомую ей религию мужа, о которой инженер Райнер знал только то, что вообще не обязательно во что-то верить или чего-то придерживаться. В этом он видел евангельскую свободу. Кто-нибудь хоть раз спросил эту женщину о ее вере? Никто, хотя Райнеров, как и Орловских, посещала немало священников для интересного времяпрепровождения. Потом она сама убедилась, что глупо верить в святых, в Деву Марию и молиться им. У нее не осталось ничего, во что можно было бы верить, кроме определенного представления о далеком, великом, страшном Боге, наказание которого она боялась, но которому не смела молиться. Христа она знала только по образам и фигурам из слоновой кости, ибо никогда не встречала человека, который по-настоящему верил бы в него. Теперь она сидела у двери небольшого помещения, где проходило собрание и слушала пение. Живущим с надеждой на Бога живой, устроил он город на небе святой, сходящий в сиянье для нас, как венец, до кровли родной и обитель сердец. Да, 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 то кров наш родной, и мне со святыми там вечный покой. Сколько лет она не слышала словацкого слова, как сладостно звучали незнакомые звуки любимого с детства языка. Она не все понимала, но знала, что речь шла о чем-то прекрасном, чего ей не хватало и в чем она так нуждалась. Ах, где я найду покой? Для меня не будет покоя больше, подумала несчастная женщина, зарыдав. Звуки гармонии умолкли, и эта бедная, загнанная, обманутая душа с раненным сердцем услышала молитву, какой ей еще не приходилось слышать. Мягким голосом кто-то молился о помощи и свете для бедных, блуждающих без Иисуса душ. Затем тот же голос стал читать Евангелие, и дама, увидев говорящего, не могла оторвать глаз от его благородного лица,
Он читал историю о Закхее, который готов был пожертвовать всем, чтобы только увидеть Иисуса. Баронесса, поняв, что этот текст из Слова Божия, с удивлением осмотрелась. Ведь она была не в церкви, но последовавшая за чтением проповедь так увлекла ее, что она забыла все вокруг.